Да, горячая была передачка у нас сейчас на канале Алекса Леви, где мы просто спорили, да, я там позволял себе вообще что-то такое говорить про Израиль, про арабов, при этом ничего про это не зная. Ну, понимаете, в чем дело? Вот есть знаменитое такое там, говоришь про войну, а ты был на войне, ты держал в руках оружие. Дело в том, что существует такая профессия – политический аналитик. И для того, чтобы быть политическим аналитиком, это такой некий, ну, некая такая профессия. Я не говорю, что это дар. То есть к любой профессии нужно быть способным. Но, в принципе, рассуждать вот эта вот фраза «а что ты об этом знаешь вообще?» Понимаете, это вот этот так называемый профессиональный патриотизм или географический патриотизм, например, ты не живешь в Израиле, ты про Израиль ничего не знаешь, нефиг выпендриваться. Это вот такая история. Или религиозный патриотизм. Нечего рассуждать об мусульманах, если ты сам не мусульман. Потому что ты не читал эти суры, ты не молился пять раз в день и так далее. Ну, тогда вообще бессмысленно это... Это я просто сказал. Никто там ничего такого не говорил. Более того, я признателен всем тем, кто был на канале Алекса, его поддерживал и так далее. Давайте начнем здороваться, и после этого события в Украине, поскольку там массовый расстрел такой в западном стиле, в супермаркете, поэтому об этом поговорим. Значит, сейчас, тут ненужная лампочка горит. Одну секунду, я сделаю сейчас, просто выключу верхний свет, он не нужен. Он просто меня раздражает, извините. Вот, теперь все нормально. Так, начнем, пожалуй, здороваться, пока будет 1000 человек. Харьков, у нас плюс 9, холодно, сыро, жду вечерний эфир. Валентина Бунина, Ростов-на-Дону плюс 17. Юлия Панко, вечерний Рим с вами, Бонасера плюс 26. Ну, Рим как Рим. Ашкелон, плюс 19, Ладыженский, вечерний Киев приветствует. Привет из Прованса, у нас днем было плюс 22. Да, вот Светлана Корнеевская говорит так. Мало нам атак Российской Федерации с неба, так еще и человек, который стреляет, появился. Харьков, плюс 10, Ларри Дрим, привет, Ларри, надеюсь, вы будете на стреме. Так, добрый день, друзья, Игорюха из Кишинева. Кишинев, дождь, бэк, салам. Ну как не подколоть отца? Отблагодарил. Будем слушать всякую чушь. А, ну да, он сказал, сейчас идите на канал отца, он будет говорить всякую чушь. Да я только ее и говорю. Пишите, какая реклама, Корнеевская реклама, интернет-казино 777. Я не призываю вас играть в интернет-казино, все равно проиграете. Привет из Чехии, привет из Питера, ура, я везде успела. Татаринцева, у Алекса было очень жарко и здесь, лайки поставила. Мишка, почему я говорю Мишка? Миша Швец, сегодня у нас была закрытая программа в Зуме, горячо было, горячо, а Швец пил пиво, сидел. Он вышел прогуляться. Значит, он пил пиво, а потом пошел к океану и показал нам океан. Ну, конечно, ничего хорошего я не чувствую к Швецу. Привет из Вены. В Вене просто лето. Добрый день. Элина Кац, рад вас видеть. Да, Стрелок, я знаю, пошло похолодание в Днепре. Георгий, реклама дамских сумочек. Ужгород, всем доброго вечера. У меня очень хорошее впечатление об Ужгороде. Я там был, такой удивительный город на перекрестке культур. Джордж, приветствую вас. Добрый вечер. Бектагул, привет из вечернего Харькова. Ларри Дрим, добрый вечер всем друзьям Соколова, Любовь Фионова и так далее. Хорошо, я с вами поздоровался. Пишите ваши комментарии, пишите вопросы. И так далее. Теперь давайте, значит, к украинским делам. Ну, главное событие, которое я вам опишу, что известно на сегодняшний день. Стрельба в Киеве. Количество погибших возросло до 6, еще 15 человек пострадали, среди них младенец. Количество погибших в результате действий террориста. Я только не понимаю, почему его называют террористом. Это не совсем террор, но ладно, это не важно. Возросло до 6, также госпитализировано 9 раненых, еще 6 пострадавших оказали помощь на месте, в том числе 4-месячному ребенку. По информации медиков, в результате стрельбы на улице, это Кличко, погибли 5 человек. Только что в больнице умерла женщина, которая была в числе 10 госпитализированных. Женщины было около 30. 6 погибших. Предыстория. В Гласиевском районе мужчина открыл стрельбу по людям. Он был убит. Васильченков Дмитрий Васильевич. Дата рождения 68-й год. Родился в Москве, имеет гражданство Украины. Раньше проживал в Бахмуте, Донецкой области, впоследствии в Голосеевском районе Киева. Генеральный прокурор Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве совершил 58-летний уроженец Москвы. Ну, давайте сейчас... террорист, который устроил стрельбу в Киеве и использовал зарегистрированное оружие. Значит, я не хочу дальше все это мусолить, я только хочу вот что сказать. Вы знаете мою позицию, что вот такие вот массовые убийства, заметьте, их везде много, но нигде их не называют террористическим актом, когда вот одиночка... кого-то расстреливают. Я категорически против, чтобы это называть террористическим актом. Потому что надо понимать, что такое вообще террористический акт. Террористический акт, он всегда имеет какую-то политическую подоплеку. Обязательно. Даже если она не явная. Здесь глубоко сомневаюсь, что тут была какая-то политическая подоплека. Возможно, она была надуманная в том смысле, что... Ну, человек представил себе, например, что он ненавидит Зеленского, и поэтому надо всех убить. Но вот Кравченко, то, что сказал генеральный прокурор, меня очень тревожит. Он говорит, уроженец Москвы. То есть сейчас, ну, вы знаете, как я отношусь к России, так сказать, это все понятно. Но если сейчас будут потом... Это вот знаете, что мне будет напоминать? Как везде россияне говорят, что приняли участие Украины, что тут рука Москвы теперь будет. Никакой руки Москвы здесь нет, мать его. Здесь есть обычный сумасшедший, у которого заклинило, он взял зарегистрированное оружие. Он гражданин Украины. Он сошел с ума. Россию надо уничтожать за то, что она делает. Но не надо переводить стрелки туда, где стрелки, которые ведут в тупик. Сейчас еще подождите, мы с вами прочитаем, что у него нашли тайные какие-то бумаги, и что он это делал по заявке Патрушева и так далее. Это сумасшедший. Те люди, дети, взрослые, не знаю кто, которые расстреливают людей, а это было, есть и будут, это люди, которые сошли с ума. Один выбрасывается в окно, другой убивает ножом, третий массово расстреливает. Вот Брейвик, да, который сколько, 70 человек расстрелял, если я только не путаю, да, по-моему, 77. Он сидит пожизненно в тюрьме. Абсолютно нормальный человек. Вот абсолютно. Ходит, разговаривает, пишет, что ему нужно поставить телевизор в камеру более большего диаметра, понимаете? Нету стереозвука, нет 5.1 и так далее. Абсолютно нормальный человек, но он сумасшедший, потому что не может человек приплыть на остров, куда-то там он приплыл, взять автомат или что он там взял и расстрелять 70 человек. Поэтому, пожалуйста, вот это сейчас поднимется вот эта волна, что он лично разговаривал с Путиным. Да, вот его имя надо, вот он сделал эту ужасную вещь, и его надо забыть. Все. Дальше пошли по украинским новостям. В России заявили, что переговоры для них не приоритет. Сегодня очередной высер Лаврова заявил, что страна его готова к переговорам, однако это не является приоритетом номер один. И вот знаете, вот этот Лавров, он такое высокомерное говно. То есть он говно сам по себе. Почему говно? Потому что он просрал свою профессию, просрал свой авторитет. Он никто, он абсолютный ноль. Но весь в говне, но головку держит. Воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров. Однако сейчас эта тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один. Понимаешь, мудила, как бы тебе это правильно сказать? Это не приоритет номер один для тебя. Это не приоритет сейчас для Украины, которая сегодня изувечила несколько российских кораблей. Поэтому ты там сиди, пусть у тебя будут твои приоритеты. Иран снова перекрыл Ормузский пролив. Значит, тут все очень коротко. Безумие пока, и мы об этом говорили, вот этот эмоциональный след остался у меня после вот этой вот передачи с Алексом, с Ираном невозможны никакие переговоры. Все переговоры должны быть с ним после того, как оттуда, неважно какими силами, будет полностью извлечено уран. Обогащенный, не обогащенный. А Виктор Ярдени, которого мы уважаем просто за то, что он родился на свет, как минимум, он там говорил: вы не понимаете, Иран уже уничтожен, он в развалинах, они ничего не смогут восстановить, через 50 лет не смогут восстановить. Ну, через 50 лет. То есть вы понимаете, что мы оставляем проблему детям и внукам. Они потом должны будут гибнуть и заниматься Ираном. Вот сейчас надо это извлечь, потому что девиз ислама, исламизма, не знаю, аккуратно скажу так, обмани ближнего, ибо он обманет тебя и возрадуется. Я потом вам прочитаю то, что написал Крутихин по этому поводу, где прямо в религиозных книжках написано про ислам, как нужно уничтожать всех вокруг, кто не ислам. С такими людьми не может быть никаких договоров. Они могут быть написаны на бумаге, но не более. Вот теперь он закрыл пролив. Опять. Ну, я надеюсь, Трамп объяснит замечательным бородатым, как бы, да, что по этому поводу делать. Кстати, вы знаете, что Трамп снял на месяц санкции с России на ее нефть. Вот прямо сейчас. Я вам прочитаю по этому поводу. Стрельбу в Киеве расследуют как теракт. Погибли оба родителя раненого мальчика. Какой ужас. На левом берегу Киева перебои со светом, задерживается электротранспорт. Ну вот, давайте, Зеленский, несколько версий. Известно, что нападавший поджег свою квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Все его электронные устройства будут проверены. Значит, ну какие версии? Тут не изложена версия. Вот смотрите. В работе у следователей несколько. Ну, в общем, короче говоря, будут информировать. Все. Сжег свою квартиру. Так он нормальный? Это что, теракт? Или он сжигал свою квартиру по заданию Путина? Так, сейчас. Вот тут интересная появилась статья, сейчас я проверю. Большая. Нет, небольшая. Сейчас. Америка. О, Боже. Сейчас, извините, ну что делать? Последняя была полицейская машина. Вообще, я такое редко наблюдаю. Проехала машин 20. Прямо машин 20. И знаете, вот этих типичных государственных, вот эти шкафы. Что это такое? Ну, во всяком случае, это не Трамп. Так, вот смотрите. Иран перекрыл Ормузский пролив. Иран сообщил, что он вернулся к прежнему состоянию на фоне конфликта США по поводу морской блокады иранских портов. Но вы знаете, что Трамп сказал, что открывается, Саша пишет, это Мишустин едет домой. Это не Мишустин, это этот самый едет, Никита Михалков. Значит, вы знаете, что Трамп сказал, что блокировка иранских портов будет продолжаться. Значит, мы в заявлении, опубликованном иранским СМИ, оперативное командование иранских вооруженных сил назвало блокаду портов со стороны США пиратством. По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию. Этот стратегический водный путь находится под строгим управлением, ага, и контролем вооруженных сил. Иранские военные добавили, что пока США не восстановят полную свободу судоходства для судов, следующих из Ирана к пунктам назначения и обратно в Иран, ситуация в Ормузском проливе останется под строгим контролем и прежним состоянием. Вот такая вот. Значит, однако, ну, это уже история, значит, что... Ну, в общем, короче говоря, опять они сделали. Если сейчас товарищ Трамп вот этот харканье ему в лицо воспримет как освежающий весенний дождик, то, так сказать, все понятно. Идем дальше. Насибигу, министра иностранных дел, он сказал такую фразу. Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, почему Путин прячется. Значит, на него набросились российские пропагандисты в Турции. Ну, 8 секунд, нет смысла. Ну, в общем, короче, что ты говоришь, что наш великий лидер прячется? Сейчас. Извините, соскочила. Минобороны Эстонии упрощает процедуры принятия на вооружение БПЛА. Мадьяр венгерский требует перевыборов на округе, где Фидес мог победить благодаря его тезке. То есть там какой-то мадьяр. Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, вспыхнул пожар. Дальше. Хорошо, теперь то, что вы пишете, и поедем дальше. Очень много всего. Ольга Игоревна пишет, что за навязчивая идея встретиться с Путиным. Вы знаете, почему я вот прочитал то, что вы написали? Потому что для меня это большая загадка. Возможно, ну, это имеет смысл, то есть никакого военного смысла, на мой взгляд, это не имеет. Какой тут может быть военный смысл? Никакого. Но Зеленский играет в свою игру. По всей видимости, они там просчитали, что встретиться с Путиным – это унижение Путина. Понимаете? Почему? Потому что ты льешь дерьмо на Зеленского все время, говоришь, что он нелегитимный, и вот ты сидишь напротив Зеленского. А Зеленский еще встанет и скажет: «Ах ты кусок говна, а ну пошел отсюда. Твоя Россия горит, и тебе скоро конец», и выйдет. И такое очень может быть. Для Путина это абсолютное унижение. Вообще эта встреча, знаете, какая может быть? Очень простая. Что, ну, правда, Украине это выльется боком, полетят все атомные бомбы, но, может, и не полетят. Потому что Зеленский, когда встретится с ним, он просто втопит ему в харю его крысиную, и на этом все закончится. Поэтому для него это очень опасная история. Или вы его же не будут проверять. Он может вытащить пистолет и просто его убить. Понимаете? Да. Да. Черт. Я посмотрел на лампу и... Илина Каца. Зачем Зеленский угрожал Лукашенко? А вы что, не знаете? Не слушали мою передачу? Что вам известно об уголовном деле на Венедиктова? Я ничего не знаю про уголовное дело. Венедиктов очень осторожен. Он балансирует, но он не... Ну вот начинается. Алексей Пащенко, он, конечно, вот Алексей Пащенко, хороший парень, давно у нас здесь в чате, но естественно, он пишет: убитый террорист в интернете собирал донаты на СВО, он бывший российский военный, пророссийски настроенный. И что вы этим хотите сказать? Ну вот вы это написали, что? Политика, да, политика. Он за Россию, он взял, ну ясно. Да, вот Игорь из Чехии. Крутихин приводил фетвы Хомейни, там просто тихий ужас. Я это вам прочитаю. Елена Кац. Вы очень мягко назвали Лаврова, несмотря на мое ленинградское воспитание. У него для... Вообще он чмо. Ну, опущенный. Он просто опущенный Путиным, да и все. Что тут? Так, из-за поджога квартиры в соседней отравился угарным газом этот госпитализированный 4-месячный младенец. Ну, видите. Так, что еще есть? Нет, больше ничего такого существенного. Жду от вас версии, что ему лично позвонил Путин, чтобы он расстрелял детей. Ну, он же не может завоевать Донецкую область, Путин, всю. Поэтому он решил действовать по частям. И он звонит и говорит: так, иди, у меня на тебя компромат. Эй, я готов и это принять, я вас умоляю. Какая проблема вообще? Так, черт, я... Да что же это такое, а? Я посмотрел на лампу, и у меня теперь, как по-украински говорят, все мерехтеть. Дьявола. Сейчас. Да черт побери. А вот теперь действительно политика и значит, что происходит? Служба безопасности Украины нанесла удар по корабельной группировке РФ в Крыму. Повреждено как минимум 3 военных корабля. Среди целей – большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», которые используются для переброски техники. Также сообщается о поражении военного корабля неустановленного типа. Значит, идет системное давление на морскую компоненту. Но они все жгут, все уничтожают. Вот это вот настоящая война и настоящая политика. С этими козлами только так и нужно. Теперь наш большой специалист по картошке. В интервью пропагандистскому каналу Russia Today Лукашенко заявил, что США придется поучиться демократии у Беларуси. По словам Лукашенко, который находится у власти уже более 30 лет, у нас во 100 крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека. Вот знаете, это очень интересная фраза. Вот он действительно бульбафюрер. Почему? Потому что он говорит о какой-то реальной демократии. Вот понимаете, для него вот типа у него картошка гнилая, а у меня свежая. Но это реально свежая картошка. У него она гнилая, у меня свежая. У него 3, но маленькие, у меня 5, но большие. Понимаете? То есть рассуждение о демократии, что она может быть реальной и нереальной. Демократия, как рыба, вы знаете, бывает только первой свежести. Больше никакой не бывает. Вы только говорите о какой-то демократии, правах человека. Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке – также другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы. Вот знаете, я вам хочу сказать такую вещь. История, которая все сплющивает, да, и через 200 лет, может быть, будут вспоминать совершенно не о нас. Ну, Путина будут вспоминать, соответственно, да, но просто как некую такую персону. А вспоминать по-настоящему про вклад человека, вот будут, например, там Ваню Каприса, потому что он пишет правильные стихи, да, вот стихи. Стихи, они не тонут, не вянут, вот они вечны, понимаете? Так вот, что интересно, что вот, понимаете, например, Хрущев, его вспоминают по двум вещам. Он же очень много чего сделал, понимаете, но его вспоминают по 20-му съезду, про его речи по 20-му съезду, и про то, как он стоял на трибуне ООН и бил по этой трибуне туфлей своей, понимаете? Хотя некоторые говорят, что этого и не было. Ну вот, вот все, что история оставила от этого человека, а больше и не надо. Вот о вот этом вот, знаете, что будут вспоминать? Вот про этого. Будут вспоминать, что был такой руководитель Белоруссии, который был 38 лет, сколько, 38, да? 38, не вижу, да? Более 30 лет. Более 30 лет был несменным диктатором Беларуси. Вот это все, что останется от несчастного Лукашенко. И хочет этого Николай, его Николай, сын его Коленька, ну зачем Коленька, Николай, хочет он этого или не хочет, но он ничего не делает, его сын. Вот Саша очень многое делает для меня, чтобы, чтобы я не делал ошибок. Иногда мы с ним спорим, он это неправильно делает, я с ним неделю не разговариваю после этого. Но он, понимаете, он заботится о моем имидже. Понимаете? А вот Коленька заботится об имидже отца, он вообще понимает, что с его отцом происходит? Это очень важная история, потому что то, что происходит с отцом, то, что происходит с сыном... Вот я вам сейчас прочитаю. Вы, наверное, знаете такого известного адвоката. Он много раз приходил на «Эхо» Астахов. Павел Астахов. Такой, всегда красиво одетый и так далее. Он сейчас полностью лег под власть. Он такой путиноидный, понимаете? И вот, значит, отец, сын, отец. Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 26 года в отношении Астахова Антона Павловича. 21 ноября Астахов, сын бывшего уполномоченного по правам человека при президенте РФ Павла Астахова, был приговорен Фрунзенским районным судом Саратова к 3,5 годам колонии общего режима, мошенничество, совершение организованной группой либо в особо крупном размере. Обыв срок, вышел на свободу. И тут же его снова арестовали по той же самой статье и возбудили уголовное дело. Павел Астахов работающий уполномоченным по правам ребенка при президенте Медведеве и Путине, известен как противник международного усыновления, добившийся принятия закона Димы Яковлева. Вот, а теперь сын ему отомстил. Понимаете? Сын ему отомстил. Все. Уникально. Ты вообще, ну, не важно, что его отец урод, но ты вообще как бы, ну, понимаешь, что ты такие вещи делать не можешь? Ну, да, Владимир Кисляк. Матвей, возможно, Астахов против Путина, и ФСБ закрыло его. Вы думаете, папа его бы не вытащил в этом случае? Ой, как говорят в Одессе, так и не смешите меня. Пишет Борислав Береза. Либо Гончаренко, либо Борислав Береза. Меня не очень волнует фамилия убийцы в этом магазине. Следователи и психиатры в конце концов выяснят, что заставило его совершить это ужасное преступление. Но у меня на этот счет есть четкое мнение. Преступник всегда найдет оружие, использует его. Незаконное или законное оружие и незаконное или законное оружие. Законопослушный гражданин должен обладать законным правом и умением защищать себя и своих близких. Да, это должно четко регулироваться законом и выдавать разрешение только при прохождении психиатрической и наркологической экспертизы и обучения, но должно быть право. Вот почему я остаюсь за легализацию короткоствольного оружия. Для кого он имеет в виду? Тут неправильный перевод. Напомню, что скальпель может спасать жизни и забирать в зависимости от того, в чьих руках. Это дискуссионный вопрос, я просто хочу сказать, ой, Светлана Грицев, спасибо вам большое за донат. Вы не только заслушались, но еще и нашли время отправить донат. Я вам очень за это благодарен. Понимаете, у вас как-то раздельно. Вы слушаете, а потом, возможно, звонит будильник, и вы говорите, что звонит будильник? А, надо же поддержать наш чат. Можно 2 евро бросить. Солнце вы мое, я вам очень благодарен. Понимаете? И вообще, вы замечательный человек, потому что судьба у вас непростая. Люди знают, о чем я говорю, если знают. А остальные слушают. Сейчас еще посчитаем, прослезимся по поводу лайков. Нет, Саша, камера настроена на меня. Ну, хорошо, я вообще убрал микрофон. Сейчас я включу, здесь есть такая... Секундочку. Тут 28 кнопок. Нет. Нет, ну резкость есть, все в порядке. Теперь про Боню. Но не столько про нее, сколько про того, помните, ремесло. Провластный блогер, критиковавший Путина, вышел из психбольницы. Он написал то, что ни о чем не жалеет, и пообещал... секундочку. И пообещал много интересного. Российский Z-блогер Илья Ремесло провел в психиатрической больнице 30 дней. Об этом Ремесло написал в своем телеграм-канале. Жесткая критика... высших должностных лиц государства имеет свою цену. Помните об этом, заявил блогер. По его словам, условия содержания в больнице были довольно тяжелые, даже по сравнению с колонией, в том числе из-за отсутствия прогулок. Ремесло утверждает, что медработники, которые сопровождали его, говорили о необходимости соблюдать меру критики и большом общественном волнении из-за его постов. «Я не возражаю против шуток в свой адрес, с удовольствием читал, но почему бы тогда заодно не пошутить о тех, кто сидит повыше? А, страшно, коллеги», – отметил провластный блогер. Ремесло подчеркнул, что не жалеет о сделанном, но впредь намерен использовать более взвешенные, сбалансированные формулировки без перехода на личности. Он также пообещал в течение 2-3 дней рассказать, зачем это все было сделано, и анонсировал, что скоро будет много интересного. Ремесло писал доносы на Навального, сыграл заметную роль о деле якобы мошенничестве о пожертвованиях ФБК. Ну, вот такая вот история. Так что Боня, Шмоня. Очень смешно о вас всех написал блогер. Перевожу на русский. Берете помидоры, режете соль, перец, масло, чебрец и чесночок. Полчаса в духовке снимаете шкурку. Можно еще феты немножко сверху и мясо. Ну, он так специально писал. Мясо. А сейчас начнется. А зачем их печь? А зачем шкурку снимать? А фета это что? А где ее взять? А чебрец у вас откуда? А моя бабушка пекла, вот это гениально, кизяки с сахаром. Неважно, что это. Украинцы поняли. А у моего деда член стоял до 98 лет. Он, а для этого он ел личинки буряка. Знаете, ну вас к чертовой матери. Идите на три буквы. Я не хочу с вами вообще разговаривать. Вот такая вот история. Ну да, не, но ты должен быть готов. Люди же умные, они все умные, они пишут, они все знают и так далее. Еще минут 7 поработаю, потому что вот... Елена Соколова. А мясо какое? Вы прелесть. Посмотрел на эту лампу, до сих пор не могу отойти. Да-да-да, Алекс Бен. Сегодня кто-то сказал, что Боня – зеркало революции. Владимир Пастухов о проблеме, у него большой разговор с Сергеем Медведевым. Где-то там на радио «Свобода» или где-то, послушайте это, потому что, в принципе, ну, вы знаете, я Пастухова очень уважаю. И я, вот скажите, происходящее сейчас и есть конец Запада, которого ждали весь 20 век, Пастухов? Я не настолько пессимистически настроен. Запад переживает глубокий структурный кризис, но это не является первым в его истории эпизодом. Мне ближе формула Довлатова. Он написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда можно бесконечно падать. Запад забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что можно бесконечно падать. Более того, надеюсь, что он выкарабкается. Теоретически выход есть. Он в преодолении крайности. Он в переосмыслении ценностей. Он в избегании перехлеста в левой идеи. Он в создании сопротивления крайностям фашизма. Он в поиске выхода из нового раскола между правой и левой либеральными идеями, которые повторяют раскол между нацистами и коммунистами столетней давности. Медведев. А кто может возглавить поиск новой западной идентичности? Можно ли сказать, что Америка никогда не вернется? Хотелось бы поговорить о феномене Трампа и Америки. Трампизм объективен, это некий глубинный социальный раскол в Америке, который проявился и в открытую. Может ли Америка снова стать лидером свободного мира? Она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабрике, как говорится, но пока Америка лидер западного мира. Там разнонаправленные векторы. Мы видим трампизм как поверхностное явление, но и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Там еще ничего не решено. Возможных направлений движения два. Первый путь – это уход Америки. Он, безусловно, отрицательное значение имеет для Европы. Это огромная встряска, это шок. Это как пришел папа, когда тебе 18 лет. Ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он говорит, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Саша Гонопольский, это не в твой адрес. Если Европа это встряхнет, у меня большие надежды, что надежды на север Европы. Тогда она превратится в субъект, это очень позитивная вещь. Но я не исключаю второй. В Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет, Америка, им воспользоваться. Это фрагмент их разговора, обязательно это посмотрите. А вот то, что Америка, ну, так сказать, не протухла, сейчас, где это? Сейчас. Вот я вам хочу показать фотографию, которая совершенно офигенная. Вот знаете, люди любят снимать котиков, которые сидят на окне. Ну вот люди идут по улице, видят котик, сидит на окне котик и смотрит. Котику интересно, они это фотографируют. Это всегда тепло, прекрасно, несмотря на мое отношение к котикам. И вот канал United 24 опубликовал вот эту фотографию. Вот такие вот, вот это вот, значит, такая фотография, которая останется в истории. Вот это вот символ вообще российско-украинской войны. Елена Соколова. Матвеевич, после того, как насмотритесь на сварку, нужно приложить на глаза компресс с мочой. Давайте более радикально, с говном. Вот это лучше действует. Я читал такое, да. Компресс с говном. Подтерся и на глаза. Ну, может, Елена Соколова не будет такую херню писать здесь? Ладно? Это вот замечательно для Алекса. Я не успел сегодня в его передаче прочитать. Испания объявила бойкот Евровидению. Трансляция конкурса отменена впервые за 65 лет. Ранее от участия в Евровидении отказались несколько стран, включая Ирландию, Нидерланды, Словению и саму Испанию. Шаг Мадрида считается наиболее радикальным, так как он лишает испанских зрителей возможности даже наблюдать за ходом конкурса. Испанская государственная телевещательная компания РТВ, ну, радиотелевидение Испании, приняла беспрецедентное решение полностью отказаться от трансляции конкурса Евровидения. Это решение стало знаком против участия Израиля в конкурсе и его допуска со стороны Европейского вещательного союза. Вот я хотел это дело прокомментировать. Пока напишите, сколько у нас лайков. Вот у нас 2700 людей. Да? Значит, смотрите. Я долго объяснял Саше, что такое большевизм. Вы знаете. Ну, Елена Соколова, я понимаю, что вы врач, и это проверено тысячи раз. Если вы врач, то, может быть, все-таки не мочой, а чем-то другим. Может, есть другой способ какой-то, да? Ну вот как вы себе это представляете? Что я пойду, пописаю на какую-то салфетку и после этого буду прикладывать к ее очка, к глазам? Вот как вы это себе представляете? В 2026 году. Только моча и больше ничего? Поразительно. Понимаете, вот большевизм – это самая страшная вещь. Самое яркое проявление, мы видели его на протяжении всей истории, но ближе к нам – это все фараоны, это все в Древнем Риме, все вот эти вот, значит, императоры и так далее. Вот это большевизм. Я сказал, и все, так сказать, вот так будет. А на народ насрать. По сути, что мы сейчас видим вот здесь вот? Значит, никто никому, Испания не объявляла никаких бойкотов тем тварям, которые устроили 7 октября. Так? Но объявляет ему бойкот, потому что он пытался вытащить своих заложников и устраивал там Содом и Гоморру. Но про 7 уже забыто. И скажите мне, что это не антисемитизм государственный. Теперь второе. Почему это большевизм? Потому что они кинули своим антисемитизмом всю Испанию. Конечно, Испания там нажимается на кнопку, и, потому что все каналы будут это дело передавать, но 30% испанцев увидит этот конкурс. Понимаете? Потому что я даже думаю, поскольку у них очень много каналов в испанских кабельных сетях, если Испания не принимает... Так. Сейчас надо кое-кого забанить. Забанил. Анна Маркс пишет замечательно. Там, какие претензии? Ну, хоть не пить мочу. Вот. Значит, то есть... Раз нельзя это показывать, то каналы не имеют права это показывать. Поэтому в испанских кабельных сетях, по всей видимости, это будет выключено. Понимаете, в чем дело? Ну, большевизм, он и есть большевизм. Я так решил. Все, народ, а вы идете в жопу. Все, а я и ты тоже в первых рядах. Капец, капец просто. Немножко про... Немножко про Израиль. Ну, вообще про... Даже не про Израиль, а про... Вот и финал истории, от которой в 2011 году всех волосы стали дымом. Помните Эрика Рубика, который вместе с дружком Клодом Хаятом на бешеной скорости снес в Тель-Авиве Ли Зайтуни, бросил ее умирать на дороге и через пару часов уже втихую чекинился в аэропорту на рейс в Париж. Тогда вся страна кипела. Ребята спрятались за французскими паспортами, экстрадиции не было, а сроки, которые они получили в итоге во Франции, больше походили на издевательство, чем на правосудие. Казалось, все, вышли сухими из воды. Но новости из Парижа говорят об обратном. Эрика Рубика застрелили прямо на улице. В сети сейчас такой, похоже, встрял в очередные криминальные разборки, которые стали для него конченой. В сети сейчас только один комментарий. Карма – штука медленная, но доходит до каждого. Похоже, тот случай, когда справедливость, на которую не хватило законом, совершилась сама собой. Я, да, Теранова, вот это нормальный совет, я это сделаю. Я сейчас закончу передачу и пойду, просто закрою глаза, и мерехтение, все это пропадет. Вот, поэтому значит, это очень хорошо. И карма, зря надо думать, что карма не дойдет до всех подонков. Я не знаю про гену огненную, но во всяком случае, да. Ну, теперь посмотрите на эту бабенку. Вот это Боня. Она сделала обращение, я его показывать не буду. Значит, читать не буду, но вот это вот она, когда записывала, как она записывала свой комментарий, вот это она все время плакала. Тут мне пишет Андрей Вицке. Матвей Юрьевич, будь любезен, расскажи, дальше я не буду читать. Обращайтесь ко мне на «вы», мы с вами не выпивали. Ладно, то же самое, пожалуйста, через «вы», да? На «вы» отвечаю, на «ты» пропускаю. Мы с вами не друзья. Теперь по сути. Пишет Татьяна, Таня, ну что-то такое. Смеюсь. Опубликовавшая видеообращение к Путину Виктория Боня записала еще одно видео, на котором поблагодарила Кремль за то, что не прошли мимо. И сказала, что не знает, какая у нее будет дальше судьба. Интересно. И что оно того стоило. Плакала в течение всей речи от умиления, что ее заметил Кремль. Униженно благодарила, подчеркнула свою преданность. Я прочитала разбор моего интервью, который сделал Дождь и BBC. Вы меня не приплетайте, пожалуйста. Я не с вами, я с народом. Вот так. Она с народом. А я не с народом. Любимый журналист Александра Леви Сергей Ауслендер. Он не пропускает ни одного его материала. Это для него суперавторитет и так далее. Еще раз, я не критикую. О жалобах в Z-каналах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что она, область, стала не только приграничным, но и прифронтовым регионом. Противник, правда, это не НАТО, с которым Ленинградская область вдруг стала граничить пару лет благодаря гениальным действиям Путина, ну, имеется в виду страны НАТО новые. Противник – это страна, которая примерно в 28 раз меньше России, ближайшая территория – контролируемая, находится примерно в 900 километрах от прифронтовой Ленинградской области. Если посмотреть, не дай бог, конечно, Z-каналы, там такой вой и стон, что прям мороз по коже. Герасимов, Верховный, мы точно так же все задумывали. Надо же воевать уже, ебаный ты в рот. Где армия, где ПВО? Пишут, извините, они так пишут. Где что-то или кто-то? Как так вышло, что противник стали противник, обратите внимание, противник. Противник стали использовать более уважительные термины, раньше все больше «мы» и «укронацисты». Имеет преимущество в воздухе, какого черта все в таком духе, ну и так далее. Вот такая вот замечательная история. То есть он говорит, что Ленинградская область, хрен знает где, что Ленинградская область – это этот самый. Прифронтовое. Ну, вы можете себе это представить? Вот я люблю, когда так жучат. В 2000 году группа музыкантов, выдававших себя за Московскую филармонию, это, кстати, я помню эту историю, мы на эхе еще про нее говорили, провела в Гонконге серию концертов с аншлагом для 10 тысяч местных жителей. Настоящая Московская филармония в это время гастролировала во Франции, Испании, Португалии. Никто из зрителей не разоблачил и не увидел подмену. Группа заработала 300 тысяч долларов за неделю. А знаете, на самом деле, что вот это есть такое слово абсолютно магическое для Запада – «большой». Ну, все знают, что это большой театр. Не понимают, что такое большой, потому что если перевести, как там, big, ну, бред, большой. Так вот, вы знаете, что был протест, да, «Ласковый май», да, был протест, значит, от Большого театра, что бывшие солисты Большого театра ездят под, ну, вы знаете, балет можно, берутся балеты, где небольшое количество людей, не Лебединое озеро, хотя можно и Лебединое озеро сделать, это не проблема, можно взять, они, причем это очень хороший уровень, это солисты Мариинки, солисты Большого театра, солисты некоторых в театров в больших городах, вот там, где есть балетные труппы. Это плюс к ним добавляются бывшие балетные, которые теперь работают на Западе и так далее. И они делали потрясающий чёс. А скандал возник, знаете, когда? Когда они, ну, немножко пережали. Очень, ну, так... пережали. Знаете, когда? Это грандиозный скандал был. Это еще задолго до войны, там какие-то 2005-2006 год. Значит, что получилось? Большой театр должен был ехать с тремя балетами, среди них, естественно, «Лебединое озеро», в Соединенные Штаты. Значит, а эти взяли и поехали раньше. Большой. Ну, написано «большой» и написано «солисты». То есть все честно. Солисты Большого театра. Там же не сказано было «бывшие солисты Большого театра». Понимаете? Бывшие. Матвеев пишет. «Очень жаль, что вы повторяете Веника. Чуть что, пошли вон». Матвеев. Значит, тут две проблемы. Первое. Вы осуждаете меня, но не осуждаете человека, который мне тыкал. Это первая ваша проблема. Второе. Вы называете Венедиктова Алексея Алексеевича, моего главного редактора, вы его называете Веником. Значит, таких мудаков, как вы, я баню сразу. И поймите, это не потому, что что-то такое, ну, личное. Просто, понимаете, на хамство этого человека вы обвиняете в хамстве меня. А во-вторых, оскорбляете моего главного редактора и друга. Поэтому идете вон. Ну, а что я могу вам сказать? Это все такое нелояльное и так далее. В общем, был большой скандал, но их гастроли не отменили, вот этих ребят, да? Потому что они действительно, они все показали корочки, они бывшие солисты Большого театра. Понимаете? А солист Большого театра – это не обязательно тот, кто главную партию исполняет, понимаете? Это просто солисты Большого театра. Их там много. Ну, возьмем «Лебединое озеро». Это не только те, которые... Они как раз не солисты, которые танцуют танец маленьких лебедей. Это вот все главные герои. А Большой театр, вы понимаете, Большой, Мариинка и так далее. В общем, короче говоря, такая вот история удивительная получилась. Министерство внутренних дел Эстонии приняло решение отказаться от слов «мистер» и «миссис» в обращении к российским дипломатам. Как утверждают источники, идея долгое время витала в воздухе, однако текущая геополитическая обстановка все расставила на свои места. Основная цель реформы – качественные изменения в вопросах позиционирования Эстонии. Пора перестать словесно унижаться перед российскими дипломатами, говорит министр иностранных дел Эстонии. Лексемы «мистер» и «миссис» входят к английским «мастер» и «мастерс», что можно перевести как «хозяин» и «хозяйка», соответственно. Поэтому обращение к условному послу России как «мистеру» способствует утверждению его доминирующему положению. Какие именно обращения будут использовать после реформы, он не уточнил. Также он оставил без ответа вопрос, будет ли данная практика применяться и в отношении дипломатов и Европы и США. Известно, что свои предложения внес председатель комиссии другой по иностранным делам, но их отклонил президент с резолюцией уже поздно. Я не понимаю, при чем тут западные эти самые. Русские дипломаты, которые являются собой помесью, как это, собаки и чем там еще, я не хотел оскорбить собак, типа, вот если не Бензя, Лавров трахнет не Бензю, и у них появится сынок, то появится Захарова. То есть я думаю, что она вот от этого кровосмешения, понимаете? Не более того. Поэтому говорить там миссис Захарова, ну, большая честь. Путин крыса, а не крысята. Ну, я вас умоляю. Правильное решение. Все подонки типа Небензи должны получать в дыню. Лавров должен получать в дыню. Его надо всячески унижать и объяснять ему, кто он. Сейчас покажу вам. Понимаете, не следует думать, что шутка или эмоциональный выплеск, что он, так сказать, не будет осужден, причем судом. Вот вы видите, девушка идет на свадьбу со своим женихом. Ну, это жених там или отец ведет ее, я не знаю. Вопрос не в этом. А вот что произошло на этой свадьбе. Видите, она, ну, ее забрызгали. Теперь я вам прочитаю сам материал. Незадолго до свадьбы сестра жениха плеснула черной краской в подвенечное платье невесты. Невеста, недавно пережившая курс лечения от рака, маленький нюанс, несмотря на произошедшее, спокойно вышла замуж. Обвиняемая получила 10 месяцев тюрьмы, 160 часов общественных работ, 10 лет запрета на приближение и штраф в размере 5000 фунтов стерлингов в качестве моральной компенсации. Почему 5000 фунтов? Ну, моральной, неморальной, вы же понимаете, что... Возможно, это платье взяли в аренду. Вы знаете, свадебные платья берут в аренду чаще всего, да? Ну, его испортили, естественно, она еще за платье, наверное, должна была заплатить. Поэтому вот так вот, в дыню, по-трамповски, хватит вот это туда-сюда. Про российскую власть. И не про Боню, а про римский император Коммод в 189 году решил узнать, как живет обычный плебс. Оделся в рванье, прошел бродить по рынку в Риме, видит, что хлеба в продаже нет. Спрашивает у продавца, то есть он оделся в рванье, в рванье. Спрашивает у продавца, а почему хлеба нет? Тот отвечает, а потому что император у нас еблан. Комоду стало обидно. На следующий день он оделся в свою шикарную одежду и со всей свитой пришел на тот же рынок. Спрашивает у того же продавца, приветствую, гражданин, а почему хлеба нет в продаже? А тот ему говорит, так я ж тебе еблану вчера еще сказал. Замечательная история. О чем она? О том, что ебланы должны помнить, что как бы они ни переодевались и как бы они ни меняли свою вонючую шкуру, что все равно ее потом натянут на барабан, как и полагается любой шкуре. Как бы они 100 раз не меняли свою ориентацию политическую и так далее, и так далее. Как бы они там не крутились, вертились, у них ничего не получится. Ничего. Я вам сейчас покажу фотографию. Вот что по поводу нее написано. Пишут, что это мощная наглядная агитация красуется в одном из российских вузов. Тяжелый случай, однако. И вот теряешься в догадках. Вот это пародия. То ли у авторов данного произведения задовылизывательный инстинкт зашкаливает, то уже просто пора к ним санитаров вызывать. Сегодня ставишь VPN, а завтра НАТО сдашься в плен. Вы представляете себе такое? Ну, я не знаю. Может, это какая-то ирония, пародия и так далее, но висит же. Замечательно писал Петр Вай. Вообще, для меня потеря этого человека Миша Швец пишет, Комод был идиотом. Прекрасный пример проблем передачи власти. Он был сыном Марка Аврелия. До Комода императоры усыновляли будущего наследника, а Марк Аврелий решил сыну передать власть. Ну, ему сказали, что он еблан. Ну, еблан есть. Петр Вайль, да, большинство из вас уже и не знают, кто этот человек. Даже когда он жил, тоже его не знали. Прочитайте его книгу. Я когда прочитал его книжку «Гений места», я как будто наново родился. Это совершенно невероятно. Конечно, его книжки с Гиннесом, это тоже гениально, но... Вот его, когда он отдельные книжки писал, вот «Гений места», да, я вам рассказывал об этой книжке. И вот у него есть такое слово в пути. Если бы у меня было столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень медленно путешествовал по миру. Приезжал бы в какое-то место, снимал жилье, ходил на рынок, пытался болтать с торговцами, готовил тамошние блюда, листал местные газеты, вперивался в телевизор, болел за городскую футбольную команду. Потом через несколько месяцев, а может лет, уезжал, узнав довольно много о них, из любопытства еще больше о себе, из настоятельной внутренней потребности. Потребность эта есть у каждого, только не все сознают и не все признаются. Потрясающе написано. А, помните, я вам вчера показывал вот эту вот фотографию, где галактики выстроились, значит, 20 галактик, а расстояние вот это общее 13 миллионов световых лет. 13 миллионов световых лет. Ну, что с этим делать? Вы же ничего с этим сделать невозможно. Ужас. Семидесятые годы. У меня появился в 70-х годах зеленый запорожец без ушей, МК. 70-е годы «Запорожец» стоил в СССР дороже, чем «Форд Мустанг» в США. Американцу было в 10 раз проще купить спортивный «Мерседес», чем советскому человеку убогий «Запорожец». Да, это звучит парадоксально, но тем не менее так. Вот эти обе машины, спортивный «Мустанг». Тут я вам объясню, тут ведь проблема заключается не в том, что ты мог купить машину, пойти и купить в Америке, на Западе, да. Тут проблема в том, что мы 2 года... Мой отец инвалид первой группы, по зрению был. И он как инвалид стал на очередь. И без всяких скидок потом мы собирали деньги для того, чтобы купить этот «Запорожец». никаких, то есть ему он давался как инвалиду, там очередь была там 5 миллионов человек, понимаете? Но ни на «Москвич» мы не могли рассчитывать, мы не могли рассчитывать ни на этот самый, ни на «Жигули», ну на «Ладу», это все было бесполезно. И 2 года мы ждали. Ой-ой-ой. Ну и напоследок, перед этим, как прочитаю, ну мне же надо вбить кол осиновый в эту прекрасную аудиторию за ваше отношение ко мне. Значит, во-первых, напоминаю про завтра. Завтра нет дневных эфиров, есть только один эфир в 21 час. Это с Женей Витошкиным «Ищем урода неделю». Есть их, хватает. Пишет Гоша Иванов. В Госдуме призвали одиноких женщин рожать от СВОшников, чтобы у детей были отцы. Одиноким россиянкам необходимо запретить делать искусственное оплодотворение, рожать для себя и воспитывать детей без мужа, заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Это не очень женское поведение. Мне кажется, что это отступление от наших традиций. Родить ребенка с помощью ЭКО и воспитывать его без отца. Вместо этого незамужние женщины должны смотреть в сторону настоящих мужчин в зоне СВО и искать возможности контактировать с ними. Вы знаете, в Российской Федерации полно ебланов. До свидания, до завтра.